Это Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Протягиваем программу. Як треба фотографовать Беларусь и белорусов, и ці можа фото сказить реальность? Подробности процессу у Ашмянах, где суд вырашает ці признать альбом пресс-фото Беларуси экстремистским. Бобруйские рабочие выказали незадовольнение грошовым разликам. Их обвинувачивают у тым, что с допомогой оппозиции размокывают пожар. Усё больше людей отваживаются змагаться с милицейским гвалтом, и сегодня у нашей программе черговый приклад. Вы можете брать удел у эфиры по телефонах 266-39-52, это Менский телефон «Аутоотказник», а просто у студию можно позвонить по телефоне 651-4204. Сегодня мы пытаемся у вас, ці мають право на життё книги и альбомы, где Беларусь адлюстровывается непривабно.
Живая свобода, Галина Тиханович.
Ашмянский районный суд, разглядая справу о признании альбома «Пресс-фото Беларуси 2011» экстремистским. Разгляд справы был инициован управлением КДБ по Городенской области. И у якости зацікавленных особ по справе проходят фотографы Юлия Дорошкевич, Александр Васюкович и Вадим Замировский. Ён, дарэчы, разом с Юлией Дорошкевич является организатором конкурсу «Пресс-фото Беларуси». Поводле выников этого конкурсу и выдают фотоальбомы. Усе трое присутничают на сегодняшнем посяджении суда, и у суде находится так само журналист Егор Майорчик, який теперь с нами на сувязи за Шмянов. Добрый вечер.
Витаю, Лена.
Ну, по-перше, скажите, каля ласка, ти потрымали вы у руках той легендарный альбом, тому что поводля некоторых звесток его уже нема у природе, он стал редкостью. Нагадайте нашим слухачам, расскажите, какие ж там такие непривабные экстремистские фотки можно побачить?
Так, сапраўды могу похвалиться, что альбом гэты я не только трымаю в руках, я маю во властной хатней библиотеце. Шиковное выдание, выдатные працы фотографу, выдатная праца организаторов этого конкурса. Более за то я скажу, что ну такая журналистская кухня, что навод коллеги, которые робят сюжеты или не мают для этого альбома, часом позычают, как просто показать у кадры. Альбом выдаден по выниках 2010 года, и накольки нам всем ведомо, что 2010 год это был год президентских выборов, это был год разгону площади, и все, что с этим связано. Натурально, что эти подеи нашли адлюстрование у альбоме. Там есть дымки с площади, есть дымки разгонов, есть дымки ахвяров сбития сбоку спецслужбов. Але не только это. Там есть национальные святы, там есть дяды, там есть природа. Коли стало ведомо про вот эту справу, якую КДБ хочет, докладнее про эту заяву КДБ, и у интернете стали з'являться здымки з гэтага альбому. Ну, один з самых популярных это здымок трох таких лупатых птушанятаў филина, да, якія сидять на самой звычайной галінцы у лесе. Ну и вот такие здымки, на великий жаль, так само.
Но там была не только природа, там, скажем, вот мужчины на уличном кермаше, которые примирают с капелюш, але яны такого были бомжаватого выгляду, правда? Егор, а скажите, кто на процессе у суде выступил от имя КДБ и як КДБ аргументует свою позицию?
На процессе от имя КДБ выступала Наталья Скурат. Яна аргументовала свою позицию тем, что группа экспертов зробила заключение. Так? На этом, вот фактично, в этих трех словах можно переказать всю позицию Скурат. То бок, она заседа отсылала на заключение этой группы. А группу, в свою чергу, отшел начальник управы и идеологичной працы Городенского облаконкаму Павел Скрабко. Ну, вот как раз Скрабко стал таким сегодня героем на процессе, потому что адвокаты его запытывались, пробовали вычислить, каким чином робились высновы. И он каждый раз пробовал завести от питания, альбо переадресовать питания. Ну и в решт, навод судья, який отхилил шмат ходайництва с боку обороны, с боку адвокатов, и той просил у гэтага чиновника, каб ён отказывал по сутности и отказывал на пытанні, а ну не займался такой казуистикой.
Ягор, якія хадайніцтвы заявлялі у суде укладальнікі альбома ці іх адвакаты?
Ну, в приватности, представник одного из фотографов, адвокат Александр Берилов, просил суд призначить повторную экспертизу. І так само вони просили викликати у суд жюри тих людей, які визначали переможців конкурсу. Ну а у жюри виходили 10 знакомитих фотографів з усього світу, і якби адвокати доводили, що у 10 людей з різних країн нема навмисної думки сказити життя в Білорусі, сказити представлення життя в Білорусі. Адвокати спосилалися на те, що комісія, яка була зібрана з Крапкою, вони фактично не займаються фотографії, мають ну ускосне, якби ну ускосне ніякі відносини до фотографії. Він просив зібрати комісію менавіта з людей, які розуміють у фотографії і у фотожурналістиці. І ведаєте, я вам пропоную прослухати той коментар, який дав Олександр Васюкович на ранку суду після того, як скончився процес.
Я готовий до любого рішення. Завжди хочеться сподіватися на ніякий суд, але глядячи на те, як сьогодні йшов процес, сподівання на його залишається вельми мало. Мені подається, що ми тут розмовляємо на різних мовах. Люди не ставляться до фотоздимків, як до ніякого об'єкту мистецтва, чи там прикладу фотожурналістської праці. Їх хвалює тільки те, що вони там бачать усе дрянне, до чого вони самі дотичні.
Ось слово Васюковича про те, що йде розмова на різних мовах, вони ключові, тому що вони показують, наскільки різне ставлення до фотоздимків. Для журналістів це об'єктивне адлюстрування речаїсності. Ну а чиновники у особі спадара з облвиконкаму і у особі представниці КДБ якраз робили акцент на те, що є скаження і що Білорусь, національна годність людей, вони якби поставлені під удар.
Дякую, Ягор. Я зверну увагу наших слухачів, що ми задаємо їм питання. Ці мають право на життя книги і альбоми, де Білорусь адлюстровується непривабно. Ви можете виказати своє міркування, позвонивши на номер у студію 651-4204. А обміркування цієї теми ми протягнемо з юристом Білоруської асоціації журналістам Андреєм Бастунцом, який так само присутнічав на процесі і зараз до долучається до нашого ефіру по телефоні Зашмянов. Добрий вечір, Іван.
Добрий вечір.
Я би хотіла вас попросити з юридичного пункту погляду розтлумачити нам характер вот цієї справи. Хто обвинувачується, автори чи альбом? І що може бути у виніку? Штраф або ліквідація книги?
Говорка йде об тим, як признати альбом, менавіто альбом, екстремістськими матеріалами, і у найгоршому випадку виніком його буде знищення ось тих 41 особника альбому, які були ашмянській таможні забрані у авторів, організаторів конкурсу.
Ну, ми вже так само повідомляли, що як Білоруська асоціація журналістів, так і Білоруський ПЕН-центр, члени міжнародного жюри цього конкурсу виступили у оборону фотографів. Скажіть, господар Бастунець, ви так само лічите, що потрібна ніяка додаткова експертиза і що експертиза, на яку опирається суд, не з'являється такою?
На мой погляд, и мы его, до речи, обмерковывали с адвокатами, и на вот такое ходаництво по час процессу заявлялось. На мой погляд, на угол суд мусил был не разглядать эту справу, идти скончить разгляд, бо там были шерох, целый шерох был питаний у процессуального характера. Але, коли ж все ж таки не взялся за разгляд этой справы, то треба було б, справді, і призначати більш грунтовну, та не більш грунтовну, а справжню експертизу, бо та так звана експертиза, справка, з якою довідка, з якою фігурувала у суді, була призначена з великими порушеннями законодавства.
Господар Бастунець, скажіть ще ваше таке заключне міркування. Ось коли ця книга буде признана екстремістською, це означає, що це некий вельми важний поворотний прецедент у судовій практиці Білорусі?
Ну, по-перше, коли на суд завтра винесе рішення і задоволить зварот УКДБ па Гарадзенскай вобласці, гэта яшчэ не кропка будзе ў гэтым працэсе, бо ёсць магчымасць касацыйнага абскарджвання гэтага рашэння. І па-другое, былі ўжо ў нас некалькі ў Беларусі справу аб прызнанні матэрыялаў экстрэмісцкімі, і, дарэчы, некаторыя з іх былі адмененыя потым касацыйнай інстанцыі. Гэта не прэтэдэнт, прэтэдэнт хутчэй тое, што менавіта фотаздымкі, альбом фотаздымкаў стаў прадметам разбіральніцтва, і гэта выклікае толькі нават здзіўленне.
Дзякуй па тэлефоне. З намі на сувязі быў юрыст БАШ Андрэй Бастунец. І дадам сваё рашэнне, Ашмянскі суд павінен абвясціць заўтра.
Усё так пачынаецца, як пажадаеш сваім жыцці. Усё так атрымаецца, ты не спыняйся, а толькі ідзі. Усё так адбываецца светлымі думкамі да нябёс. Увесь час затрымаецца, каб ты зноў адшукаў свой лёс. Я гэты шлях знайду.
Хвалях Радыё Свабода, і у нашу студыю дазваніліся слухач або слухачка, якого хто хоча выказаць меркаванне на конт тэмы сённяшняй. Калі ласка.
Алло, алло.
Так, вы ў эфіры, калі ласка. Калі ласка.
Алло. Добрый вечар. Добрый вечар усім беларусам. Я вот что хочу пропоновать. Я же предлагаю. Надо же запросить поэму Некрасова «Железная дорога». Там же клевета. Видишь, стоит изможден лихорадкой высокорослый и больной белорус. А гонорары всякие за эту дорогу перечислить Гродненскому КГБ и облсполкому.
Ну, дякую за вашу...
Такое рашэнне может быть принято на высоком государственном уровне.
Так, дякую за вашу такую нечаканую за увагу и за параўнанне жанраў. Сапраўды, гэта было меркаванне нашага слухача. Ну, а я нагадаю телефон для іншых, хто хоча браць удзел у абмеркаванні сённяшняй тэмы. Ці маюць права на жыццё кнігі і альбомы, дзе Беларусь адлюстроўваецца непрывабна. Телефон для сувязі 651-4204. У студыі Алена Ціхановіч, я нагадаю, якія тэмы мы абмяркоўваем у гэтай гадзіне. Ашмянскі раённы суд разглядае справу аб прызнанні альбома прэс-фота Беларусі экстрэмісцкім. На Бабруйскім заводзе хваляванні другія суткі, рабочыя незадаволеныя грашовымі разлікамі. Былому супрацоўніку Белмуз-ТВ, якого падазраюць у публічнай дэманстрацыі порна-сюжэта, прад'явілі абвінавачэнне. Апазіцыйнаму палітыку Віктару Івашкевічу зноў абмежавалі выезд за мяжу. Тэмы, якія не ўвойдуць у гэтую гадзіну, прагучаць пазней. Другие сутки на Бобруйском заводе драуляно-волокнистых плит неспокойно. Працовные незадоволенные выплаченными премиальными, которые складают значную частку заработной платы. Теперь с нами на связи Андрей Белогубов. Приветствие.
Добрый день.
Как проявляется протестное настроение на предприемстве?
Варто сказать, что с протестом працовные предприемства выступили учора, коли отримали разликовые квитки. Стихи начали сбираться коли одного из заводских цехов. Поводле сведчення у найбольш активных удельников протесту на сход пришли не только шараговые працовники заводу, але и инженерно-технический персонал, який звичайно пассивно выказывая свое незадовольнение. Про что до причины у протесту, то пропоную послухать меркование двух працовников, которые были на сходе и активно, скажем так, боронили свои интересы.
Сейчас оклад настолько высок, что вся сумма в основном выходит с премии. Слесарь 4-го разряда и слесарь 5-го разряда, у них оклад меньше миллиона. Поэтому основная доля – это именно премия идет. Полишали больших сумм денег. Зарплаты вообще очень маленькие. Некоторые даже прожиточный минимум не выходил.
500, 600, 700 от минусовка получилось. Кому это понравится? И причем без объявления задним числом. Приказ не доводился, никто не читал вообще.
Ну и варто додать еще, что поводле моих суразмотов, предприятие это не первый выпадок, коли працовники выказывают незадовольнение. Але ранее это незадовольнение, оно, скажем так, ну, было таким особным у курилках, некоторые рады вздымали все супрать незначных невеликих заробков. Ну а теперь узнялся амаль весь завод.
Андрей, дык завод стоит ці працуе?
Ну, вытворчасць на прадпрыемстве спыненая на тэхналагічнае абслугоўванне. Працаўнікі лічаць, што адміністрацыя наўмысна выдала разліковыя квіткі менавіта ў гэты час, каб зменшыць наступствы ад працоўнай незадаволенасці. Зноў жа меркаванне працаўніка.
Когда становится цех во время работы, это одно дело. А так получается, ремонтные работы только начались. То есть они многого не теряют. Завод не простаивает. На данный момент все спустили на то, что в четверг руководство сказало, пересмотрит расчетные квитанции, что выдали с деньгами.
А какая позиция администрации? Тема и она махчимость повысить зарплаты и грошовые выплаты?
Я сегодня гутарил с представником администрации. Он на мое питание про вот эти самые махчимости повысить зарплаты, ну, устремался что-нибудь сказать. Он подтвердил, что вытворчасть спыненная на тех огляд до 19 красовика, что до стихийного протесту, уже выкликанного незадовольностью протонных дорог. И тот представник администрации заявил, что...
Я бы не называл это протестом никаким. Никто не снижал никому оклады. А вот премирование работодатель имеет право снижать. Это все продиктовано велением времени. Нам срочно нужно производить ремонтные работы. Кому-то было очень важно довести эту информацию до представителей оппозиции, чтобы раздуть из этого пожар.
Андрей, что працовники завода отказывают на той закид? Что они саправды наумысно поведомили про ситуацию оппозиции?
На такую заяву працовные нагу реагуют жартом. Яны кажуть про то, что нагу хотели про ситуацию на заводе расповести усяму, як яны кажуть, прогрессивному человечеству, мо тады что-нибудь изменится на предприемстве и ситуация выправится. Працовная нагу чакает, что администрация все ж переглядит померы выплат, коли нет, то... Некоторые со специалистов погрожают тем, что будут сходить с завода. Вот одно из меркований.
Специалисты 2 300 000 за 2 500, они работать не будут. Если уйдут человек 6-7 таких вот опытных, знающих здесь все тонкости, то этот завод может быть полгода нерентабельный точно.
Сегодня мы выслушали голосы працовных и администрации Бобруйского завода драуляно-волокнистых плитов.
Живая свобода с Аленой Тихонович.
Ми протягуємо програму «Міжнародної теми». Як ви чули з випуску новинок, у Льондоні завершилася церемонія поховання былого прем'єр-міністра Маргарет Тетчер. Розвітатися з першою британською прем'єр-міністром прийшли тисячі людей, і за освітленням церемонії сочить мой колега Сергій Наумчик.
Аліна, ось гэта церемонія офіційна, яна називається... Пахаванне називається церемоніальним з військовими ушануваннями. І узнікає натуральне питання, чим гэта адрозніваецца ад дзяржаўнага пахавання. Ну, адразу скажу, што і тое цалкам на бюджэце дзяржавы, просто вось гэтае пахаванне, якое было сёння, яно рангам ніжэй. Дзяржаўнае пахаванне звычайна прымяняецца да членаў каралеўскай сям'і. Апошні раз гэта было больш як 10 гадоў таму, калі памерла каралева маці. Жонка таго караля, які кіраваў Вялікабрытаніяй у часе вайны, бацькі Елізаветы II, і вось якраз такі было дзяржаўнае пахаванне. Другое, чым адрозніваецца, гэта хто з членаў каралеўскай сям'і прысутнічае на пахаванні. У поўным складзе ці не ў поўным. Дык вось сёння на пахаванні Маргарэт Тэтчэр прысутнічала каралева. Упершыню пасля 65-го года, калі хавалі Уінстона Чэрчыля, каралева прысутнічае на пахаванні палітыка. І тут таксама прагучаў вайсковы салют.
Сергей, і не глядзячы на тое, што гэтае пахаванне не насіла дзяржаўнага ўзроўню, тым не менш, якія замежныя прадстаўнікі прыехалі?
Ну, тут лідары многіх дзяржаў былі, хаця якраз такі журналісты напярэдадні пахавання звярталі ўвагу на асобаў, якія ўжо не займаюць, ці, скажам, адным выпадку не займала ніколі важных пасадаў. Лічыцца, што камунізм разбурылі тры чалавекі: Міхаэл Гарбачоў, Маргарэт Тэтчэр і Рональд Рэйган. Дык вось Гарбачоў не змог па стане здароўя прыехаць, і жонка, удава Рональда Рэйгана, таксама не прыехала. Але больш як 170 краінаў былі на цырымоніі пахавання Маргарэт Тэтчэр. Пасля адпявання ў саборы Святого Павла яе павезлі ў крэматорыі, там ужо прысутнічаюць толькі блізкія, родныя яе, а прах будзе захаваны ў магіле побач з яе мужам на прыватных могілках.
Дзякуй Сергію Навумчыку. І яшчэ адна такая адметнасць: сярод тых, хто браў удзел у пахаванні Маргарэт Тэтчэр, была і прэзідэнт Літвы Даля Грыбаўскайце. Адметнасць у тым, што Грыбаўскайце паляцела ў Лондон як студэнтка. Для паездкі набрала авіакампанію танных палётаў Візаер. Такія квіткі папулярныя сапраўды ў людзей, якія не маюць вялікі грошы. І зараз побач са мной студыі Сергей Шупа, які мае цесныя дачыненні з Літвой, доўгі час жыў у Вільні. Сергей, раскажыце нам, што сапраўды літоўская прэзідэнтка не мае свайго самалёта?
Выходзіць, што не мае. Сапраўды гэтая тэма, яна сёння была ці не галоўнай ва ўсіх літоўскіх сродках масавай інфармацыі, і інфармацыя пра тое з фоткай, як Грыбаўскайце сядзіць у салёне самалёта авіакампаніі Wizz Air в угорскай нізкабюджэтнай абышла ўсе газеты. І яна была выходзіла з такім каментаром яшчэ прэсавай службы прэзідэнта, якая тлумачыла, чаму так здарылася, таму што непасрэдных палётаў на прасткі з Вільні ў Лондон ўжо некалькі гадоў няма, і калі б яна спрабавала знайсці традыцыйныя лініі, звычайна, ну, Люфтганза там ці якія яшчэ лётаюць, гэта б каштавала б трошкі даражэй, а галоўнае, што давялося б рабіць перасядкі, а яна спяшалася, ну, і прэзідэнцкі час як бы каштоўны. Таму была якраз выбрана нізкабюджэтная авіакампанія Wizz Air, і яшчэ
падлічана, колькі сэканоміла літоўская дзяржава бюджэт.
Служба прэсавая служба прэзідэнткі паспяшалася адразу ж паказаць, якія фінансавыя падкладкі гэтай ўсёй гісторыі. Яны расказалі так: значыць, калі яшчэ білеты наўпрост палёты ў Лондон, такі білет для Грыбаўскайце каштаваў бы, ну, я адразу, мабыць, буду пералічаць на даляры, 1100 даляраў. Такое самое подороже войсковым самолетам литовских военно-поветренных сил каштовало б сегодня 19 тысяч долларов, а адмыслово замовленный нормальный рейсовый такой самолет некой компании на одного человека, ну плюс там делегация и ахова, каштовал бы литовской державе 57 тысяч долларов. Ну это можно себе уявить, сколько б каштовал полет больше-меньше специального президентского самолета, як гэта, скажем, ёсць у Беларусі. І чуючы вось такія лічбы, мы можам сабе ўявіць, колькі каштуюць палёты прэзідэнта Беларусі звычайнаму падаткаплатніку Беларусі.
Дзякуй, такі прыклад паказвае ў сваіх замежных падарожжах прэзідэнтка Літвы Даля Грыбаўскайця. Сёння мы ў гэтай сувязі спыталіся ў гарадзенцаў, чаму, на іхную думку, беларускі прэзідэнт ніколі не лётае звычайнымі рэйсамі.
Потому что наш президент имеет два самолета. На во что ему летать какими-то титанами? И вовсе иностранных авиалиний хиба нема.
Ну,
во-первых, это престиж президента. Человек хочет быть подобным на быть ведомым сусветным президентом, а не, не просто. Кромность это не его рыса характера, мне кажется.
Ну, боится. Он же в своем самолете, как танки, поэтому и боится. Лишний раз на людях показаться боится, потому что он чувствует, какая все-таки энергия идет негативно против него. Вот он спрятался, как в этом самом, в коконе, и все. Зачем ему частные линии? Как это? Я так думаю, что страх. Страх и все. Там могут его не спасти.
Потому что, допустим, президент Литвы никому не нужен. А вот президент Беларуси нужен. Как кому? Подождите, тут это вопрос очень серьезный. Да Беларусь как кость в горле многим очень стоит. Потому что политику такую проводят. Противовес западным странам. Беларусь всегда была дорогой войны.
Может, охрана обеспечивает его самолет, как бы, не знаю, наверное. Но у него как бы самая хорошая охрана, сколько я знаю. Потому он считает, что его надежнее охрана, чем другая. Но он считает, что если его здоровье, значит, это все наши нации здоровье. Ну так он считает, он же у нас наша глава, как бы, да, диктатор.
Скорее всего, все же о безопасности своей заботится. Почему он
соответствует статусу президента? Это менталитет наш славянский. Надо показать, что ты элита. Также надо пустить пыль в глаза.
Ну, у него же собственный есть самолет. Зачем ему пользоваться дешевыми, если есть собственный? Это наше. Да, я понимаю. Так он у него есть, и он им пользуется. У него есть возможность пользоваться всеми благами. Поэтому он президент.
Я даже не знаю, что сказать на это. Я, допустим, за то, чтобы у президента был свой самолет. Ну, еще тут можно что сказать. Президент летит, он по-любому должен какой-то информацией владеть, что у него делается, вдруг что-то срочное. Самолет всем этим оборудован, а такой самолет, там условия совершенно не те.
Такие меркования мы почули у Гародні. Наступной године нашего эфира вы почуете про новые справы змагаров со сваволей милиции у Менску и Витебску. Так само голосы белорусов с Бостону. Ну а гостем нашей программы будет политик Виктор Ивашкевич, якому знов заборонили выезд за мяжу. Якого обвержения от его потребует держава. Заставайтесь со свободой.